Вячеслав Шалыгин. «Странствие безногого». Космическая оперетта в ритме рок-н-ролла. Предупреждение. Имена героев, названия планет, городов и так далее абсолютно реальны. Любое сходство с вымышленными именами и названиями случайно и ничего не значит. Повесть первая. Космос. Майор Федор Сбондин вошел в кабинет начальника разведки вооруженных сил Земной Федерации отменным строевым шагом. За 3 метра до начальства он остановился, щелкнул отполированными до зеркального блеска каблуками и отдал честь. Выправка и отлично сидящая форма делали его похожим на офицера президентского полка, а не сотрудника отдела глубокого внедрения. Впрочем, начальник военной разведки и контрразведки генерал Антон Бандерский хорошо знал об особых талантах подчиненного. Сбондин был прекрасным актером и умел мгновенно перевоплощаться в кого угодно.
«Выправка вам больше не потребуется, Федор», — сказал Бандерский, окинув офицера придирчивым взглядом. «Ваше новое задание будет одновременно и простым, и сложным».
«Я готов!»
— гаркнул Федор самым что ни на есть уставным образом. При этом он не забыл тянуться и пожирать начальство взглядом.
«Знаю», — генерал вяло махнул рукой. «Будете обеспечивать прикрытие группы «Клык». Если операция пройдет гладко, вернетесь вместе с ними. Если возникнут осложнения, действуйте по обстоятельствам».
«Основной объект прикрытия – это сама группа или...»
Сбондин выгнул бровь.
«Или...» – Бандерский кивнул. «Если группа провалится, в действие вступит план «Б». Это значит, что вам придется выполнить всю работу самостоятельно. То есть сделать так, чтобы основной объект как бы естественным образом попал в наши руки. Понимаете?»
«Так точно!»
На самом деле Федор понимал немного. Если точнее, не понимал ровным счетом ничего. Возможно, генерал и представлял себе, как должны развиваться события, но ясно изложить мысль ему мешала профессиональная привычка говорить намеками, даже отдавая приказания самым надежным из своих людей.
«Учтите, Федор, объект для нас очень важен!»
Подчеркивая, насколько важен объект, Бандерский хлопнул ладонью по столу.
«Но не менее важно, чтобы никто, понимаете, никто не смог заподозрить, что объект для нас важен. А уж тем более, никто не должен догадаться, что для нас важно, чтобы никто не заподозрил, насколько он для нас важен».
Видимо, генерал и сам запутался в своих словесных лабиринтах. Он нахмурился и замолчал. Сбондин терпеливо ждал финальной фразы.
«Этот объект, возможно, не согласится на сотрудничество. Тогда вам придется его мягко, так незаметно направить в нужную нам сторону. В общем, я верю в ваш талант, майор. Приведите его ко мне, то есть не ко мне, конечно, а в наш спецприемник, и я обещаю вам серьезное повышение».
«Сделаю все возможное!»
Так и не получив четко сформулированного приказа, Сбондин пребывал в некоторой растерянности. Пойти туда, не знаю куда, и привести того, не знаю кого, в спецприемник. Да еще так, чтобы ни один сторонний наблюдатель не понял, кто умыкнул объект, куда его увез и насколько тот важен. Задание было не для слабаков, но майор никогда слабаком и не был. Ему приходилось решать еще не такие задачки.
«Вылетаете немедленно», – завершил инструктаж генерал. «Снаряжение и билет получите в секторе 6 перед посадкой. Идите».
Федор четко повернулся кругом и вышел. Весь путь до посадочного сектора он размышлял. Объект следовало мягко склонить к сотрудничеству. Значит, это был человек или кто-нибудь из гуманоидных соседей. Но доставить его следовало в спецприемник, а туда обычно помещали только особо опасных преступников, остро заразных больных или неземных экзотических хищников. Что-то не стыковалось. В секретном секторе военного космодрома «Вздрючина-2» майора встретил ухмыляющийся гример-костюмер. Сбондину сразу не понравилась его ухмылка, и он поспешил спросить. «Где камуфляж?» «Вот». Гример протянул ему непрозрачный пакет и желатиновый листок с легендой. Заучив инструкцию, листок по древней шпионской традиции следовало съесть. Федор с подозрением его понюхал. «Клубничный?» «Ага». Костюмер был сегодня на редкость немногословен. «А внешность менять будем?» Совсем уже подозрительно спросил офицер. «Вот, это вотрешь в кожу лица и рук». Гример протянул майору тюбик с кремом. «А больше ничего и не потребуется».
«Раздражающее», – прочел тот.
«Зачем?» «Чтобы рожа красная была». Костюмер сменил ухмылку на вовсе мерзкую улыбочку. «И щетина росла побыстрее. Распишись в накладной».
Выводя на листке учета материальных средств, похожую на вензель, подпись «ФСБ», разведчик ощутил, как в животе шевелится клубок нехороших предчувствий. Не читая легенды, он раскрыл пакет, и его едва не вывернуло наизнанку. От лежавшей там одежды несло, как из помойной ямы. И это рванье еще надо было вернуть по описи. Майор перевел вмиг остекленевший взгляд на листок. Он был готов к любым перевоплощениям, но это... Ему стоило огромных трудов сохранить внешнее спокойствие и, дочитав инструкцию, сживать проклятую клубничку.
«А кто говорил, что будет легко?» С отвращением натягивая замызганное спецснаряжение, пытался успокоить себя офицер. «Привыкну. Сейчас главное понять, какую же сволочь имел в виду наш достопочтенный генерал? Что за объект? А вдруг я приведу не того? Черт бы побрал эту секретность!» Мазь щипала и воняла хуже одежды. Лицо и руки от нее не только покраснели, но и слегка отекли. Сбондин мельком взглянул в зеркало и скривился от отвращения. Гример оказался прав. Больше добавить было просто нечего. Федора сейчас не узнала бы родная мама. Покончив с приготовлениями, он зажал в опухшем кулаке билет 5-го класса на одну поездку под нижним ярусом грузового трюма и поковылял к задрипанному грузопассажирскому парому «Земля, Ширяевка, Злобнинск-66».